Здравствуйте, мы с вами читаем избранные цитаты о празднике Рош ха-Шана согласно науке Каббала. Можете скачать материалы на сайте КАБ-ТВ, можно задавать вопросы на сайте КАБ-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Еще раз, избранные отрывки из о празднике Рош ха-Шана согласно науке Каббала. Мы находимся в 10-й цитате. Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Почему называются праздником? Хотя это относится к категории суда. 10-й отрывок еще раз. Почему Рош ха-Шана и Йом-Кипур называются праздником, несмотря на то, что это суд? Но главный смысл суда в том, что в это время раскрывается полнота и совершенство, есть опасения, чтобы внешние не пришли к получению ради себя в свойстве разума и сердца. Поэтому необходимо приумножать пробуждение к возвращению. А смысл возвращения — это возвращение желания получить к желанию отдавать, с помощью чего возвращаются и прилепляются к своему высшему истоку и удостаиваются вечного слияния. И тогда могут получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни, так как пропитание каждого отмеряется в Рош ха-Шана, то есть раскрывается свет хохмы и совершенство и ясность. Но необходимо подготовить келим, которые будут пригодны для получения. То есть свет хасадим, который необходимо притянуть, и это свойство возвращения и пробуждения милосердия. Как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда сможешь получить всю полноту со стороны совершенства, очищения. И это потому и называется хорошим днем, праздником по причине раскрытия совершенства. Письмо 23 из 2 тома Рабаша. Еще раз, 10-й отрывок. Почему Рош ха-Шана и Йом-Кипурим называются праздником, несмотря на то, что это суд? Но основной суд со времени совершенства, которое раскрывается в эти дни, есть опасения со стороны внешних, чтобы не пришли к получению ради себя в свойстве разума и сердца. Поэтому необходимо приумножить пробуждение к возвращению. И смысл возвращения — это возвращение желания получать к желанию отдавать. И с помощью этого возвращаются и прилепляются к своему высшему истоку и удостаиваются вечного слияния. И тогда могут получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни, потому что пропитание каждого отмеряется в Рош ха-Шана, то есть раскрывается свет хухма и совершенство и ясность. Но необходимо подготовить келим, которые будут пригодны для получения, а именно свойство света хасадим, которое необходимо притянуть. И это является свойством возвращения, пробуждения милосердия. Как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда сможешь получить все совершенство со стороны чистоты. И поэтому он называется хорошим днем, праздником по причине раскрытия совершенства.
Говорится, конечно, об обычном человеке, который приближается к раскрытию Творца. На его пути есть этапы. Этап, который называется «Грозные дни», Рош ха-Шана, Йом-Кипур, вообще все праздники, это особые периоды, которые есть во всей нашей жизни, когда раскрывается свыше больший свет, хохма. Как он раскрывается? Когда внизу раскрываются желания, в соответствии с ним, тогда одно ощущается в другом. То есть одно против другого, свет хохма против желания получать. И это состояние называется ужасным, грозным. И нужно, чтобы между ними был свет хасадим, чтобы свет хохма мог облачиться в получающий килим. Поэтому нужно исправление. Поэтому нужны молитвы, посты, разные возвращения к ответу, что называется. Тогда эти большие света могут облачиться в килим, которые раскрываются, в желания, которые раскрываются. Благодаря этому свету хасадим, который мы пробуждаем. Это, по сути дела, намерение ради отдачи. Поэтому есть в такие времена, которые есть у каждого, не обязательно это у всех вместе во время праздника всего народа, а у каждого есть в свое время тоже такие состояния, и исправление только в том, что мы пробуждаем хасадим. И пробудить хасадим мы можем тем, что мы соединяемся вместе, просим, что называется, молимся молитвой многих в обществе, когда каждый за многих, за остальных молится, потому что понятно, что за себя будет наоборот, будет идти назад от цели. И так мы продвигаемся. То есть, еще раз, намерение должно быть только ради Творца, чтобы раскрыть его, как он хочет раскрыть нам все благо. Я любимому моему, любимый мой мне, в этом все дело в состоянии, называемом Илуль, а потом его вознести как кетер, как царя, то есть кроме одной силы нет никого, кроме него, который управляет мирозданием, поэтому я целиком направлен на него. И так работаю над этим, пока действительно в моих желаниях, мыслях у меня не остается желания и мысли думать о чем-то, кроме Творца. И так я достигаю правильного устремления к нему. Конечно, потом это портится, раскрываются еще неисправленные желания, которые были вскрыты, И снова я должен работать над этим. И всякий раз все больше и больше нет никого, кроме него. Это знак Рош ха-Шана. И насколько мы не способны отнести к Творцу все желания, все мысли, действия, этим мы приходим к самоотчету Йом-Кипуру и продолжаем далее. Но пока что это действительно праздник, хороший день, а не грозные дни, согласно свету хохма, который раскрывается, называется грозный. Это, конечно, так, но согласно нашим исправлениям, которые мы можем произвести, это становится днем добрым. Надо обращать внимание, чтобы в тех желаниях, которые нам удается исправить светом хасадим, там мы видим благословение, там у нас есть действительно дождь и роса в этих желаниях, дождь в правильное время, в правильном месте, то есть все благо. А те желания, которые мы не способны покрыть намерением на отдачу светом хасадим, там, конечно, мы продолжаем быть в проблемах и в раскрытии судов. Так что то, что нам нужно, это заботиться о подслащении судов, и тогда именно в них мы почувствуем, насколько суд был жестоким, и почувствуем в нем не только облегчение, но и благословение. Вопросы? Да?
Ильмаз из Турции спрашивает, есть вроде бы одно правильное желание, к которому мы должны прийти, но с другой стороны мы не можем, или это очень трудно, как я могу более скрупулезным относительно этого общего желания, чтобы прийти к нему?
Я могу плакать и кричать, чтобы у меня было желание отдавать, это не поможет. Потому что желание отдавать, как вообще лишма, это подарок свыше. Что действительно может произойти, это только... Когда я делаю разные действия, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, исправил меня, я сам должен стремиться не делать исправленные действия, а действия, которые ведут к исправлению. Когда моя машина сломалась, я не сажусь в нее и не пытаюсь ехать во что бы то ни стало. Мне нужно тащить ее в автосервис или самому стоять рядом и чинить, и думать об исправлениях, а не о том, как мне ехать. И в этом проблема. Мы должны думать о действиях, которые вызывают у нас исправление, которые привлекают свет, возвращающий к источнику, а не о том, как мне сделать действие по отдаче. Я не знаю даже, что такое действие по отдаче. Как я буду себе представлять все эти вещи? Я фантазирую это все в своем нынешнем стиле сейчас. Что мне нужно? Мне нужно только заботиться об исправляющей силе. Вот и все, поэтому я обращаюсь к Творцу, прежде всего, с исправлением килим, чтобы у меня были исправленные килим. Тогда я смогу обращаться к нему, доставляя наслаждение. Но до того, как у гостя есть возможность как-то вернуть товарища, хозяину, заплатить хозяину, он должен думать об исправлении себя. И здесь нам не следует путаться. Ясно? Все? Продолжим дальше? Да.
Относительно того, чтобы не совершать исправленные действия.
Ну, то, что не делать исправленные действия, не думать. Не прилагать усилия делать исправленные действия до того, как я исправлен. А думать постепенно, ну, все должно быть, а думать о свете, возвращающем к источнику.
Да. Так на этом этапе, что называется, совершать действия во благо Творцу.
То, что мы хотим исправиться, чтобы доставить ему наслаждение, и этим тоже мы уже доставляем ему наслаждение, но не напрямую.
Что это за добавка во благо Творцу?
Я не знаю, я маленький ребенок. Я знаю, что если я приношу из школы хорошую оценку, моя мама радуется. Я сейчас сижу и учусь. Я этим приношу радость маме или нет? Что ты меня смотришь? Скажи.
Может быть, и да, я не знаю.
Что значит, может быть, ты не человек? Ты не понимаешь, что этим я приношу ей радость и наслаждение. Почему? Потому что я делаю это для нее. Я делаю это для того, чтобы вызвать у него наслаждение. И еще больше будет у нее, если я приношу хорошую оценку, потому что в хорошей оценке я завишу еще, может быть, от других факторов. А тем, что я сижу и учусь, и вкладываю себя, насколько могу, это зависит только от меня, здесь наверняка я делаю это. И от этого, этим наверняка я напрямую доставляю наслаждение маме. А оценка может быть, я не знаю, что-то там испортилось. Может быть, там в школе я стесняюсь, не могу, кто-то меня не любит, еще тысяча причин. Это уже не я. Но здесь это я. Когда мы с Творцом, мы делаем действия, делаем исправления, потом делаем хорошее действие ради отдачи, получаем обратно то, что получаем. Мы не можем убедить себя, что это во благо. Не всегда можем это сделать. Но получаем, как правило, вещи плохие тоже. Я еще не видел никогда, чтобы Творец радовался мне. Хотя мне кажется, что я сделал несколько хороших вещей, но я не обнаруживал, чтобы он радовался мне. Но то, что я делаю действия, чтобы исправить себя в направлении Творца, объединяясь с товарищами в молитве к Нему, я не получил назад еще ничего. Это действия по отдаче самые чистые. Да.
Так, чего хочет Творец? Мама хочет, чтобы была хорошая оценка за экзамен, а чего он хочет?
Он хочет, чтобы ты все время думал о нем. Я любимому моему, любимый мой мне. Сделай его желание, свое желание, как его желание. Нет ничего другого. Потому что таким образом ты приходишь ко всему благу. Хорошо? Ну, продолжим. Один раз.
Но для того, чтобы заниматься исправлением, нужно подготовить отдающий келим, да?
Ну, конечно, это направление отдачи. Не понимаю вопроса, может быть. Ну, спроси, спроси уже, что ты ждешь. Взял микрофон, так я почувствовал, что тут нет точного вопроса изначально. Ну.
То есть для окружающего света я должен делать упражнение по отдаче и уподоблять это для того, чтобы высший свет действовал. Вы сказали заниматься светом и исправлением. Но для того, чтобы заниматься исправлением, я должен заниматься упражнениями по отдаче.
Между товарищами. Да.
Айвдель бен разница между просьбой о прощении и искуплением — это осознание зла?
Слихот, прощение — это на прошлое. Йом-Кипур — это на практике раскрытия судов, на которые я произвожу исправление.
Слихот — это
прощение — это выяснение, сортировка разных свойств, которые я могу рассматривать как предназначенные для исправления. А после того, как я соединяюсь с корнем, с Творцом, я из этого, из того, что в Рош-ха-Шана мы коронуем Творца, царя. Этим я, сколько у меня есть прегрешений, насколько Творец в моих глазах вырос. Согласно этому я ощущаю, насколько я нахожусь в потребности исправить себя, это Йом-Кипур. Насколько мне остается до полного исправления. Левое объятие, что называется.
11 отрывок из трудов Раваша. Нет у нас царя, кроме тебя, в работе. И поскольку сейчас это месяц Элуль, и в Израиле принято во все поколения, поскольку это месяц милосердия, и тот, кто называется именем Израиль, известно, что сейчас это время просить у Творца, чтобы он простил грехи дома Израилева. И также мы трубим шафар, чтобы было в сердце помыслы о возвращении за грехи. И тогда, конечно же, человек верит, хотя он прегрешил, и, конечно же, должен просить прощения у Творца, но какой ущерб он принес царю, этого невозможно человеку почувствовать. Но согласно вере величие Творца, в этой мере он может оценить сам величину вреда, который он вызвал своими грехами. И поэтому каждый, который собирается просить о прощении без всякой подготовки для того, чтобы просить прощения, это похоже на то, что кто-то просит у кого-то прощения, хотя и сделал против него плохие вещи, но должно быть истинное раскаяние о том, что сделал. А он просит, как будто сделал что-то незначительное. И поэтому просьба о прощении не является настоящей, какой должно быть за грех. И из сказанного следует, что прежде чем человек собирается просить о прощении, он должен дать себе самоотчет, в чем же суть греха. И человек должен знать, что основной грех — то, что, чему причинил вред человек, и от этого исходят все грехи, это потому что человек не пытается достичь постоянной веры. А если есть у него только... И когда есть частичная вера, уже удовлетворяется этим. И это, как сказано в предисловии к ТЭС, что если бы у него была постоянная вера, эта вера не позволяла бы ему грешить. То есть, что он просит прощения у Творца, поскольку он видит истинную причину всех грехов. И она в том, что у него недостает постоянной веры. И поэтому он просит у Творца, чтобы дал ему эту силу, то есть чтобы была у него возможность, чтобы всегда устанавливалась вера в сердце его. И тогда, само собой, он не придет к греху и не причинит вред величию Творца. Это из трудов Рабаша, подготовка к прощениям, что собой представляет.
Большая трудность в первом ощущении, что такое вера. Это ощущение, которое человек отрывается от нынешней действительности, понимает, что она устанавливается в его только в его разуме, как мы иногда слышим люди, которые говорят о мире, мы поражаемся, насколько их взгляд противоположен, отличается от того, что мы, может быть, даже от того, что все, насколько у них есть странная картина. Также и мы, когда получаем силу веры, отрываемся от этого взгляда, который есть у нас сегодня, начинаем видеть, что мир ведет себя иначе. На самом деле поведение другое. Что действительно Творец действует во всем. И нам надо чувствовать его присутствие, его власть во всем. В таком виде, что во всей материи, в ее глубине, там действует эта единая сила. И все, что мы видим в этом мире, много людей, много факторов, много такой беспорядок, все причины, источники воздействия находятся здесь, и просто как муравьи, все над всеми хотят властвовать маленьким эгоизмом каждого. Эта картинка просто покрывает у нас, скрывает более внутреннюю картину, где пребывает высшая сила, нет никого кроме него. И все эти действия живущих в мире не делают, не действуют на нее никак. И мы должны стараться, несмотря на то, что мы находимся в этих помехах, как раз над помехами стараться соединиться с этой внутренней формой, быть в ней, все больше и больше существовать соединенными с ней. И это можно только при условии, что мы составим между собой такую систему связи, когда мы соединимся между собой и с этим понятием «нет никого, кроме Него», которое тогда раскроется в нас. Мы пришли к Нему с нашим кли, чем более оно однородно, в таком виде мы больше, можем больше приблизиться и раскрыть его в четком виде между собой. А до этого, по крайней мере, если мы раскрываем его как окружающий, издали представляется мне Творец. Так это пока. Но надо понять, что в нашем объединении, когда мы соединяем этот сенсор, нашу душу, десятку, этим мы просто приближаемся и начинаем раскрывать «нет никого, кроме Него», прежде всего, как окружающий, далекий. И Он организует нас, насколько мы стараемся быть вместе. Он входит в нас и правильно уравновешивает нас. И так мы приближаемся все больше и больше, мы чувствуем, какие изменения в связи между нами он делает, больше и больше и больше, пока мы не начинаем соответствовать в нашей десятке его первому уровню. Это работа, и нужно стараться ее исполнить. Вопросы? Да, Наси.
Статья говорит о прощении.
Да.
Рав, если мы слышим, что нет никого, кроме Него, и мы что-то делаем, это Он делает, а не мы, то касательно прощения, когда мы приходим в состояние прощения, что должно быть в этом состоянии?
Это Он-то наверняка сделал, но я участвую в этом. Иначе что со стыдом, что с моим участием? Обязано быть участие. Я делаю усилия, до всего, когда еще ничего не видел, потом, когда Творец частично раскрывается, Он всегда мне оставляет что-то. И это что-то я должен дополнить. Вопрос, как я дополняю, как я учусь, в каком виде дополнять. Это всегда в объединении между нами, в направлении объединения с Ним. В любом состоянии так. Да?
Мигуэль Барцокас из Аргентины.
Он написал мне. Да-да.
Он говорит, у нас есть течение от того, что мы не можем думать о нем все время. Как объединить наши желания с желаниями товарищей и как взять их желания и направить к этой цели?
Человек должен быть в радости, когда он способен сделать что-то, когда не способен. Главное, что он прилагает усилия. А после любого усилия, неважно, насколько он получает реакцию, он должен радоваться. У него есть связь. Получает реакцию, понимает, что это хорошо, понимает, что это плохо, понимает, что это удачно или нет. Неважно. Главное все время быть в взаимном отношении. И это не должно портить настроение. Как раз наоборот. То, что он все время получает разные реакции, якобы неприятные, но это реакция. Это реакция. Он чувствует. Это не то, что реакции неприятные. Я бы сказал так. Маленький ребенок, который сделал что-то хорошее. Ему говорят, какой ты сладкий, какой ты хороший, какой... Ну, сейчас получишь конфетку и так далее. Ребенок постарше, который сделал что-то правильное. Ему говорят, прекрасно, молодец, возьми теперь это, попробуй. То есть ему раскрывают большую проблему, большую задачу. И он не понимает, что это вознаграждение. Не понимает, что это награда. Нам надо стараться не забывать, что вознаграждение за заповедь — сама заповедь. Да.
Йосеф из группы Иерусалима спрашивает относительно прощения. Говорит, что просьба о прощениях слышится как бы о прошлом. Но ведь мы не занимаемся прошлым.
Нет, нет, это не о прошлом, это действительно то, что... Действительно, то, что я сейчас раскрываю мои килим, я их раскрываю в настоящем. Но якобы они раскрывались во мне, а я не распознал, что я должен в них делать, или распознал, но не совсем правильно относился. Это как будто в прошлом, но раскаяние-то в настоящем. Дайцек.
Я тоже хочу спросить об этом. Если мы говорим, что о прошлом, что нет никого, кроме него.
Зависит от кого?
Что значит зависит от кого?
Я просто так говорю, нет никого, кроме него, то, что было до этого дня, стирается. Я могу так сказать, или я так чувствую внутри, что это согласно моим килим. Это...
Непонятно.
Непонятно, я понимаю. В этом все дело. Что произойдет в следующее мгновение, когда ты вдруг начнешь вспоминать, что происходило 10 лет назад или несколько мгновений назад и сожалеть? А? Это называется, что нет никого, кроме него? Я уверен, что у каждого возникают мысли о прошлом, жизни, которая была много лет назад, или действительно вчера, позавчера, и он очень сожалеет, как я сделал, почему не отреагировал, почему так, почему это вышло у меня так. Жалко, что так случилось. Это Творец сделал или это я сделал? Согласие с Творцом обо всем, что прошло, это очень большое исправление уже. Это уже просто хафец хесед на эти килим. Тут ты все относишь к нему, к доброму творящему добро. Не просто добрый творящий добро, ты можешь сказать, а, ну так он сделал, это не исправление. Должно быть просто сердцем и душой в согласии с этим. Да.
Так об этом я прошу прощения, а не согласия в прошлом.
Да, еще не достает исправления. Это прощение, это подъем маны, хисарона, что ты действительно хочешь согласиться с этим. Не видеть, что это хорошо, потому что это хорошо. А пусть выглядит плохо, но потому что Творец так решил, я из моих килим сейчас исправленных в вере вижу это как доброе, потому что Творец пребывает в этом. Ну, посмотри, сколько тут нюансов. Зло, которое произошло с тобой в прошлом, не исчезает. Не исчезает. Оно только покрывается исправлением, которое ты достигаешь, поскольку это приходит от Творца. Но то остается, и это остается. и исправление, поэтому в таком виде, что желание получать со всеми проблемами, разочарованиями, тьмой, всей этой пропастью остаются, и над всем этим есть исправление. Хасадим, а потом любви. Что это за любовь, что он такие вызвал плохие вещи? Это еще нам надо будет постичь. Но все прошлое, все килим остаются. Все решимот. Все. Книга открыта, а ее рука все время пишет. Далее.
12-й отрывок из трудов Рабаши. Нет у нас царя, кроме тебя. Сказано, нет у нас царя, кроме тебя, потому что нет у нас силы преодоления, чтобы мы могли принять на себя, и чтобы ты был у нас царем. А мы работали тебя только по причине важности царя, и для нас не происходит никакого действия, но только то, от которого будет у тебя наслаждение. Это только ты можешь дать нам эту силу, то есть вторую природу, это желание отдавать. То есть не может человек сказать, нет у нас царя, кроме тебя. Потому что только Творец может дать такую силу. И откуда человек знает, что это не в его возможностях? Поэтому человек раньше должен сделать все, что в его возможностях, и тогда человек придет к состоянию, когда он чувствует, что он не может сделать ничего во благо Творцу. И тогда человек чувствует, несмотря на то, что он выполняет Тору и заповеди, все же он называется грешащим, поскольку он видит, что он не работает во имя небес. Поэтому человек должен сказать сначала, «Отец наш, Царь наш, мы грешили перед Тобой». То есть он грешит тем, что он не делает ничего во имя небес. После этого он говорит в полный голос, «Отец наш, Царь наш, нет у нас царя, кроме Тебя, что только Ты можешь дать нам возможность почувствовать, что есть у нас великий Царь, и стоит работать ради Него, чтобы доставлять Ему наслаждение».
Невозможно описать это. Нет у нас царя, кроме тебя. Еще раз, допустим, как ребенок в семье, он царь, он глава семьи. Нет такого ощущения в нашем мире. Может быть, по отношению к маленькому ребенку, женщины или родители, особенно если у женщины, для нее весь мир, она не может ни на что смотреть, кроме как на него. Она готова быть в этом занятии день и ночь. Это такова природа. Так от высшего к нижнему. И мы видим, насколько ребенок, эгоист, малыш этот, он ничего не умеет с собой делать, насколько он требует, все больше и больше развивается. Килограммы эгоизма все больше и больше. И то, что нам надо, стремиться раскрыть важность Творца. Нет ничего, кроме важности. Само это слово «важность», по сути дела, в нашей работе, в нашей духовной работе, это самое... Это ключевое слово. Это самое важное слово. Это то, что мне нужно по отношению к Творцу. Важность. Ничего кроме этого. Во всем, все, что я делаю, все, что происходит со мной, происходит в мире, Выше ли всего остального у меня важность Творца до такой степени, что кроме этого вообще нет ничего. Все остальное — это не то, что менее важно, а опускается до нуля. И об этом надо заботиться. В таком виде, если мы все время, а это зависит от группы, от окружения, насколько оно пробуждает человека к такому взгляду, если мы так стараемся между собой работать над величием или важностью Творца, величие это, я не знаю, важность это правильно. Соответственно, этому мы действительно будем продвигаться правильно во всех смыслах. И на подготовке, в связи между нами, во всех отношениях к распространению, к учебе, к работе, ко всему. Важность Творца, в этом есть это внутренняя сила, внутренний порядок, который организует все эти вещи правильно, которые есть у меня. Поэтому если всегда он присутствует как важный в моих глазах, и я забочусь об этом, все, что раскрывается, раскрывается правильно для работы. Я не буду ошибаться ни в каком аспекте, ни в чем, ни в каком решении, действии, если величие и важность Творца будут всегда у меня как цель и превыше всего. Вопросы? Да.
Что приходит сначала, вера или важность?
Важность.
И насколько есть у меня важность, и так называется, что есть у меня вера?
Ну, да, по сути, да, но это все-таки причины и следствия. От важности, насколько ты получаешь веру. Да. Да.
Микрофон.
Микрофон.
В предыдущем отрывке мы читали о частичной и полной вере. Что такое частичная вера? И он говорит, что она удовлетворяет человека. Как это получается?
Полная вера — это называется сила отдачи, которая покрывает все желание получать. Желание получать под этой силой отдачи как бы успокаивается. Сила отдачи нейтрализует силу получения. Якобы нейтрализует, и то существует, и то существует. Но это как бы нейтрализует. Что это значит? Сила веры... Какой пример дать? Сила веры, сила отдачи, это как тебе добавляют к минусу плюс. Как в батарейке. Аккумуляторы. У тебя есть плюс и минус, но это все еще не работает. Это все еще находится в потенциале два этих полюса, две эти силы. А потом это частичная вера, не полная. Полная вера, когда ты пользуешься силой отдачи в получающих килим. Это уже получение ради отдачи. Так мы обычно настраиваемся, учим. Иногда он другой характер этому придает, но это так.
Да. И сила веры приходит свыше.
Все приходит свыше. Даже желание получать мое. Даже точка в сердце у меня. Все свыше. Кто я? Может быть, я раскрою, что есть такое.
Да. Вопрос, как свыше дают частью? Часть, как дают половину вещи?
Свыше, когда дают часть, это я не знаю. Свыше дают то, что человек просит. То, что человеку нужно. А почему сразу мы не достигаем цели творения? Свыше дают, согласно Хиссарону. Согласно желанию человека. Ты не можешь просить больше, чем то, что ты чувствуешь, что тебе не достает. У тебя просто нет даже постижения чего-то большего. Нет. Что ты можешь представить себе, кроме того, что записано в твоих получающих келим? Только это ты можешь просить. Сколько бы ты ни фантазировал чего-то, я не знаю, другие какие-то вещи, что ты будешь просить?
Я не понимаю, как сила отдачи, сила веры отдает человеку возможность выйти из себя, а наружу это вдруг удовлетворяет его. Говорится, что частичная вера удовлетворяет человека.
Удовлетворяет это как хафец хесед в лесу. Ему не нужно ничего. У него нет желания получать, есть. Нет тела, есть. Ему не нужно ничего. Не нужно. Но тебе не достает? Нет. У меня нет недостатка. Как это, что нет недостатка? Нет недостатка. Откуда? Так это от того, что приходит свет, возвращающий к источнику, светит человеку, и человек не хочет. Не нужно. Это сила веры. Еще? Да. Ученик из Израиля спрашивает важность Творца, о которой мы говорили. Намерение имеется в виду важность прийти к правильному намерению или важность заботы обо всей системе.
Важность Творца — это важность Творца сама по себе, что это сила одного, единого, единственного, доброго и несущего добро, нет никого, кроме Него, еще, сзади и спереди объемлешь меня, все, что ты хочешь. Конечно, что у нас нет никакой возможности говорить о Нем, когда Он вне нас. Нет у нас даже таких келим, когда мы можем говорить о нем без связи с нами. Это все по отношению к нему. Поэтому сказано «приди и увидь». Поэтому важность Творца согласно тому, что я могу представить себе. Каждый то, что уделяет в своем сердце, так это и работает. Продолжим.
13-й отрывок из трудов Рабаша, 11-е письмо. А Малхут в воспоминаниях, в шафарах объяснили мудрецы. Малхуйот — это чтобы правили вы надо мной. Воспоминания — это чтобы поднялись ваши воспоминания предо мной. А в чем? В шафаре. Малхут, то есть чтобы воцарился ты над нами, то есть чтобы мы впечатлились этим, то есть чтобы мы приняли на себя ярмо высший Малхут, но мы видим, что сразу же после получения мы забываем об этом получении, принятии. Тогда нам дают совет, чтобы поднялись воспоминания ваши предо мной, то есть перед Творцом. То есть, любое воспоминание, которое есть у нас, надо, чтобы действовало только, чтобы вспомнить о Творце. А в чем? В шафаре. Ари объясняет, что такое шафар, то есть шуфра деима, красота матери, бины. Шуфра означает на арамейском «красота». А красота — это свойство хохмы, которое происходит от бины, которая снова становится хохмой. И благодаря тому, что человек верит, что вся красота и важность присутствуют в свойстве хохмы, в которую включаются все наслаждения, но чего не достает, это только исправление. Тогда хорошую вещь человек хочет помнить, поэтому мы должны верить, все уготовано для нас. И тогда мы удостоимся свойства памяти и не забывать о Творце ни на мгновение.
Это и есть наша работа. Во всех состояниях, к которым мы возвращаемся все больше и больше и больше, то, что не делает разум, делает время, пока мы не приходим к состоянию, когда на самом деле света влияет на нас все больше и больше, и мы начинаем быть связанными с этой системой, с этой высшей системой, так, что Что бы ни происходило, когда вокруг нас происходит все, что есть в мире, я нахожусь в огромном водовороте там, посреди улицы, там, на бирже, на рынке во всех состояниях, и они меня не запутают, потому что они прежде всего связаны с таким очень сильным стержнем во мне. Это моя связь с высшей силой, которая управляет всем. И на все я смотрю через него. И это еще раз, как в том же примере, когда есть у меня младенец, я прихожу на большой рынок и нахожу между тысячами всевозможных продуктов. Я на них не смотрю, я знаю, что я должен купить то, что ему нужно, и сразу же вернуться к нему. И то, что происходит передо мной здесь, на рынке, это определяет ребенок, а не то, что здесь кричат каждый хозяин с ума сошел, такие цены выставил, и все начинают мне толкать свои вещи с разных сторон. У меня это забота о моих основных заботах. С этим я иду. И это зависит от группы. Это зависит от того, насколько мы объединены между собой и можем поднять важность нашу к Творцу. Когда, по сути дела, если мы оставляем эту мысль, тогда мы как... как мекина на ветру, как лист, который сдуло ветром, как мекина на ветру, это как то, что остается от гумна и разносится ветром. Но не оставляйте центр группы, где все мы объединены вместе, и каждый заботится о других, чтобы каждый был присоединен, и тогда в таком виде ничего не произойдет, а наоборот, все вещи мы раскроем в мире, что они окружают нас, и все эти наглые псы, и все глупости, которые приходят к нам, это все только для того, чтобы укрепить связь между нами и Творцом. Нет у нас никакой другой причины. Именно так. Но если мы оставляем, начинаем входить в клипу и начинаем заниматься клипой, как бы там должно быть, с кем я должен уладить отношения, это тоже нужно, но в совершенно вторичном виде. Главное — наша связь между нами с Творцом. Это правильное действие внутреннее, когда, по сути дела, все происходящее, неважно, что происходит, это все происходит для того, чтобы укрепить эту связь. И прежде всего я направлен на это. Да, Эфраим.
Раф, это то, что вы дали пример, как мать идет на рынок с ребенком. Мне нужно все время, чтобы ребенок был со мной. Этот ребенок — это моя десятка. Как мне делать это каждый день? Это же высшее знание. Это вещь, которая...
Почему? Но если она оставила ребенка дома, она приходит на рынок и ищет для себя или для ребенка? Неважно, он с ней или рядом, или нет.
Да, но это настолько тяжелые вещи. Мы видим это, конечно, мы воюем за это. Это просто все время убегает.
Это, по всей видимости, ты не можешь себя поставить на место матери. Ну, так что же делать?
Так как перевернуть в себе эту силу матери, найти, что действительно у меня сидело внутри все время?
Это тоже зависит от окружения. Важно, зависит только от окружения.
То есть моя десятка здесь — это самая критическая вещь в этом состоянии.
Сначала до конца. Сначала, когда они просто пробуждают тебя как люди, как товарищи, как участники, как сотрудники, затем ты начинаешь их видеть, каждого во внутреннем его духовном характере, насколько вы вместе становитесь каркасом души, и затем, как приходит высший свет и создает связь между вами, и уже становится парцуфом а затем, когда вы уже начинаете работать с этим парцуфом ради отдачи.
Я знаю, насколько я, не знаю, сержусь, ненавижу, не знаю, скажите что-то о себе, на себя, что я не делаю достаточно, что моя десятка не делает достаточно, чтобы мы вообще... То есть где мы, где это место обращения к матери? Это вещь, которая просто... Не знаю, даже что делать с собой, на самом деле, прежде всего.
С одной стороны, конечно же, нужно беспокоиться о лучшей организации, об внимании, о порядке. Это верно. С другой стороны, показывать объединение. И также больше верить, что то, что видишь, это не истина, а так тебе показывают. Ты находишься в десятке, и если ты спрашиваешь каждого, каждый видит это по-другому. Так что является истиной? Истина во всех — это как самолет в небесах. Один говорит, что длина его 10 метров, там 20, и каждый прав, согласно своему мнению, и также в десятке. Поэтому ты должен верить, что тебе каждый раз показывают что-то свыше. И ты должен относиться к этому в таком виде, что это игра с тобой. Игра с тобой, да.
Я знаю часто, как я, например, после урока вижу, тут десятки стоят, объединяются, делают внутреннюю работу, а у меня нет этого, я завидую.
Почему нет у тебя?
Я, видимо, не в порядке.
Что нет у тебя десятки?
Да.
Так войди в другую десятку, ничего не произойдет.
Часто, знаешь, если вы же говорите, что не поможете, если десятку поменяешь, ты должен это сделать.
Я не могу присоединиться к какой-то другой десятке, будь там 8 или 18, неважно сколько.
Дело не в числе. Вы часто говорите, товарищ, не поможет поменять десятку? Иногда.
Но если нет у тебя на данный момент другой десятки, ты не можешь сидеть с ними вместе и не можешь говорить о работе Творца, так почему же и нет? Как такое может быть, что я потеряю возможность? В чем разница между десятками? Ни в чем. Нет никакой разницы.
Окей, спасибо.
Это понятно? Хорошо, продолжим.
14-й фрагмент письма Рабаша.
Или мы перейдем к... Что вы предпочитаете? Тест, да? Вы ничего не предпочитаете. Ладно, тест, где же мы здесь? Перед 14-й цитатой перейдем к тесту.